Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем курс лекций по истории Русской Православной Церкви XX века. Предыдущая лекция завершилась упоминанием о том, что после смерти патриарха Сергия местоблюстителем патриаршего престола стал митрополит ленинградский Алексей Симанский. Ни у кого не вызывало сомнения, что именно ему суждено будет стать патриархом. Однако для того, чтобы преемник патриарха Сергия Старгородского в полной мере мог ощутить восстановление не только преемства высшей церковной власти в Русской Церкви, но и ощутить признание этой власти во всем православном мире, необходимо было созвать уже не архиерейский, а поместный собор Русской Православной Церкви с участием в нем представителей других православных поместных церквей. Созыв подобного поместного собора зависел в это время уже, конечно, не только и не столько от воли и желания митрополита Алексия, сколько от позиции государственной власти. И нужно сказать, что в это время советское государство готово было допустить созыв подобного собора. Еще в октябре 1944 года в «Известиях» было помещено письмо митрополита Алексия Сталину, в котором он вел разговор о патриотической деятельности церкви во время войны. И подобного рода письмо, безусловно, было свидетельством готовности высшей государственной власти оказать содействие высшей власти церковной. 21-23 ноября 1944 года в Москве произошел собор епископов Русской Православной Церкви. На этом соборе следовало обсудить два основных вопроса. Вопрос о выборах на предстоящем поместном соборе патриарха и вопрос о утверждении на поместном соборе нового устава Русской Православной Церкви. По этим вопросам были соответствующие выступления, но одна деталь, имевшая место на этом соборе, была весьма выразительной. Во время обсуждения вопроса о процедуре выборов патриарха, еще совсем недавно являвшийся узником ГУЛАГа, а в это время сочетавший в одном лице сан правящего епископа и звание генерал-майора медицинской службы, архиепископ Лука Войно-Ясенецкий выступил с предложением сделать процедуру выборов патриарха тайной, как это имело место на предшествующем поместном соборе. Мнение архиепископа Луки было проигнорировано, но потом именно он окажется единственным участником архиерейского собора ноября 1944 года, который не сможет по техническим причинам прибыть на поместный собор. Его самолет опоздает. Это свидетельство о том, что предстоящий поместный собор, конечно же, будет подходить по очень строгим контролям государственной власти. Допуская этот собор, допуская возрождение каноничной высшей церковной власти, советское государство хотело эту власть во многом держать в своих руках. 31 января 1945 года в Москве в храме Воскресения в Сокольников произошло открытие поместного собора. Для большинства верующих православных христиан в нашей стране в тот период времени, когда уже у многих возникало ощущение скорого окончания войны, когда действительно восстановление церковной жизни в нашей стране казалось несказанным чудом, созыв поместного собора вызывал ощущение радости. Большинство православных христиан и представить себе не могло, под каким жестким контролем проходил этот собор, но очевидно было одно. 46 епископов, 87 священников, 38 мирян были членами этого поместного собора. На нем присутствовали Александрийский патриарх Христофор, Антиохийский патриарх Александр III, патриарх, католикос Грузии Калистрат, представители других восточных патриархатов и православных поместных церквей. Поместный собор 1945 года был, безусловно, каноничным. Но самое замечательное заключалось в том, что он зримо символизировал собой не просто возрождение русской православной церкви, он символизировал возрождение связи русской православной церковной жизни с жизнью вселенского православия. Впрочем, характер проведения собора, как и архиерейского собора 1943 года, отличался от характера соборов предшествующих веков. На передний план выступали вопросы, которые не казались уж столь важными с церковной точки зрения, но которые символизировали собой установление, по крайней мере внешне, нормальных отношений между церковью и государством. С приветственным словом наряду с митрополитом Алексием выступил полковник госбезопасности, тогда ставший председателем Совета по делам Русской Православной Церкви при Совнаркоме СССР Карпов. Митрополит Алексий в своем докладе вновь говорил прежде всего о патриотической деятельности церкви в период войны, как будто назначение церкви заключалось ли в том, чтобы поддерживать свое государство в условиях военного времени. Но уже на первом заседании с очень важным докладом выступил архиепископ Псковский Григорий Чуков, будущий митрополит Ленинградский. Он огласил проект положения об управлении Русской Православной Церковью. Это было чрезвычайно важно, ибо до этого времени формально жизнь Русской Православной Церкви должна была обуславливаться определениями Поместного собора 1917-18 годов, которые исходили из совсем иных представлений о жизни Церкви в России, нежели те, которые, так сказать, возникли со временем. Определения Поместного собора 1917-18 годов были просто неприменимы к условиям советской действительности. Необходимо было какое-то другое положение о церковном управлении, и вот подобного рода положение было представлено на соборе. Новый устав Русской Православной Церкви, исходивший из новых уже советских законов, определявших деятельность религиозных организаций в Советском Союзе. Это положение не обсуждалось столь бурно и долго, сколько обсуждались подобного рода документы на Поместном соборе 17-18 годов. Оно было уже достаточно разработано и, самое главное, согласовано с властными государственными структурами. Поэтому принятие его было единогласным. Тем более, что к этому времени уже очень многие представители нашей церковной иерархии начинали понимать ту печальную истину советской действительности, что не формальные законы, церковные или государственные, будут определять положение церкви в советском государстве, а сиюминутная приходящая политическая конъюнктура, прагматические намерения вождей советского государства. И вот это умение понимать эти намерения, пользоваться этой конъюнктурой по существу и будет зависеть перспектива существования церкви в государстве, в котором законы права не имеют никакого значения к реальной жизни. Ну а далее произошли выборы патриарха 2 февраля 1945 года. Выборы носили своеобразный характер, ибо приняли форму по существу опроса участников собора, который проводил протоиерей Колчицкий. Он подходил к каждому участнику собора и спрашивал, голосует ли он за митрополита Алексия. Так, единогласно, митрополит Алексий был избран патриархом московским и всея Руси. Повторяю, формально канонический поместный собор восстановил для некоторых казавшееся небезусловным преемство высшей церковной власти в Русской Православной Церкви. Не случайно после этого поместного собора некоторые еще остававшиеся в живых немногочисленные противники курса митрополита Сергия предшествующей эпохи вступили в каноническое общение Московской Патриархии. В этой связи достаточно назвать недавно прославленного святого Русской Церкви архиепископа Афанасия Сахарова. Церковь на этом соборе, по существу восстановив полноту своего церковного управления, вступила в новую эпоху своей истории, в эпоху не медленного, но неуклонного уничтожения церковной жизни, но в эпоху, которая, казалось, продлится довольно долго и будет состоять из попыток церкви и государства найти некий компромисс между собой. Завершилась Вторая мировая война, но еще до ее окончания 10 апреля 1945 года произошла встреча патриарха Алексия и Сталина. В этой встрече участвовали также со стороны церкви митрополит Николай Ярушевич и пресвитер Николай Колчицкий, со стороны государства Молотов. Вновь речь шла о взаимоотношениях церкви и государства, но на этой встрече в главу угла была поставлена новая задача. Задача, которая даже до революции перед Русской Православной Церковью не ставилась столь широко. Речь шла о необходимости активизации международной деятельности Русской Православной Церкви. По ходу разговора Сталин стал подчеркивать необходимость придания Русской Православной Церкви статуса ведущей православной поместной церкви в мире. Стал говорить о готовности государства даже предоставить церкви помощь для создания в Москве некоего православного центра с дворцом для приемов, с типографией, с помещениями для учебных заведений. Ну вот, подобного рода замысел Сталина, впервые высказанный на этой встрече, дал впоследствии историкам основания говорить о существовании у Сталина идеи некого православного Ватикана, который бы действовал в Москве под жестким контролем государственной власти. Но главное, что было характерно для этой встречи, подчеркивание Сталином необходимости для православной церковной иерархии осуществлять активную международную деятельность в интересах советского государства. В этом, по существу, заключалась своеобразная гарантия нормального существования церкви в Советском Союзе. В качестве не очень заметного, но весьма красноречивого шага навстречу церкви следует рассматривать и появившееся 22 августа 1945 года постановление Совнаркома, предоставлявшее патриархии, епархиям и приходам ограниченное право юридического лица и возможность открытия финансовых счетов, заключения сделок, покупки имущества. По существу, подобного рода постановление Совнаркома противоречило закону о религиозных организациях, принятому в ЦИКом в 1929 году и продолжавшему определять положение церкви в Советском Союзе. Но реально это постановление позволяло церкви хотя бы частично осуществлять нормальную хозяйственную жизнь. Подобного рода противоречие не может казаться странным для тех, кто знаком с историей советского государства. Очень часто его законотворчество не имело никакого отношения к реальной политике. И здесь мы встречаем то же самое. И тем более, что до середины 50-х годов подобного рода право было предоставлено только Русской Православной Церкви. Другие же конфессии оставались в более жестких рамках, предусмотренных законом 1929 года. Это был, безусловно, шаг к тому, чтобы заинтересовать Русскую Православную Церковь в дальнейшем сотрудничестве с государством и активизировать ее деятельность в том направлении, которое представлялось государству особенно перспективным. Однако международная деятельность Русской Православной Церкви прежде всего должна была проявить себя по отношению к православным народам. Нужно напомнить, что окончание войны привело к тому обстоятельству, что подавляющее большинство православных народов Европы оказались включенными в социалистический лагерь. Королевская Румыния, переметнувшаяся в конце войны от своего союзника Гитлера к новому союзнику Сталину, не смогла сохранить ни свою монархию, ни свое независимое положение от Советского Союза. В течение нескольких лет в Румынии должен был утвердиться коммунистический режим. Сохранявшая все годы войны нейтралитет по отношению к Советскому Союзу, православная Болгария была захвачена Красной Армией, и в ней также монархия уступила место коммунистическому правительству. Что же касается Югославии, то в ней коммунистический режим утвердился во многом собственными силами. И руководивший коммунистическим государством Югославии хорват по рождению и безбожный по убеждениям Иосиф Броз Тита, устанавливая одну из самых кровавых диктатур в Европе, мог обрушить на церковь также очень серьезные удары. Положение незначительных православных церквей в Чехословакии и Польше было весьма неопределенным. И вот именно в стремлении упрочить коммунистов у власти в странах Восточной Европы, Сталин впервые начинает обращаться к Русской Православной Церкви за помощью. Действительно, в период 45-46 годов представители Московской Патриархии ведут переговоры и с румынским патриархом Никодимом, и с сербским патриархом Гавриилом, так или иначе призывая их не выступать активно против устанавливающихся в этих странах коммунистических режимов. Трудно сказать, как велись эти переговоры дословно, но нетрудно догадаться, что страшный опыт, который приобрела Русская Православная Церковь в 20-е, 30-е и 40-е годы, был достаточно красноречивым. Видимо, переговоры представителей Московской Патриархии с руководством румынской, сербской, болгарской православной церквей сводились к напоминаниям той простой истины, что, коль скоро в их странах устанавливается коммунистический режим, единственная возможность смягчить его репрессии по отношению к православной церкви заключается в том, чтобы не выступать против становления этого режима уже на его первоначальном этапе. И нужно сказать, что несмотря на то, что репрессии коммунистических властей против православного духовенства в этих странах, особенно в Румынии, были весьма велики, гонений, подобным тем, которые были воздвигнуты на Русскую Православную Церковь в 20-е и 30-е годы, эти церкви все-таки не испытали. Не случайно, вплоть до конца 80-х годов, положение православной церкви в Румынии, Болгарии и Югославии представлялось для русских православных христиан объектом для мечтаний, образцом, к которому нужно стремиться здесь, в Советском Союзе. Таким образом, действительно, становление коммунистических режимов в Восточной Европе не вызвало сопротивления православных церквей этих стран, и здесь определенную роль сыграла Московская Патриархия. В этом отношении Сталин мог быть доволен. Но довольными могли быть отчасти и православные христиане этих стран, ибо действительно печальный опыт Русской Православной Церкви позволил их церковным иерархам избавить свои церкви от многих испытаний, которые обрушились в свое время на Русскую Православную Церковь. Впрочем, одна православная страна Европы оставалась вне рамок социалистического лагеря. Это Греция. Не сумев вторгнуться туда военным путем, Сталин попытался поднять там коммунистическое восстание. Но оно было подавлено, и Греция осталась независимой от Советского Союза. Это в дальнейшем приведет к тому, что и руководство Элладской церкви, и руководство Константинопольского патриархата, также находившегося на территории страны, не попавший в сферу влияния Советского Союза, займут отличную от позиции православной страны Восточной Европы линию на более независимое от Советского Союза осуществление своей деятельности в международном плане. Но перед Русской Православной Церковью неожиданно была поставлена и еще одна задача. Напомню, что захват территории Западной Украины, Западной Белоруссии, Молдавии был лишь кратковременным эпизодом в истории этих территорий до Второй мировой войны, до нападения Гитлера на Советский Союз. И антирелигиозная политика советского государства на этих территориях себя еще не смогла проявить. Но вот сейчас эти территории вновь стали составной частью Советского Союза. И нужно было на этих территориях, где было очень много действующих храмов, причем не только православных, но и униатских, где процент религиозности населения был огромен, проводить какую-то определенную религиозную политику, выработать которую в начале войны советские власти не сумели. За это время изменилась религиозная политика властей в Москве. И надо думать, что для представителей, в частности, униатского духовенства, находившихся на территории Львовской, Закарпатской областей, представлялось, наверное, возможным достижение тоже какого-то компромисса со Сталином. Однако уже в апреле 1945 года практически весь епископат униатской церкви в главе с митрополитом Иосифом Слепым был арестован советскими властями за отказ перейти в юрисдикцию Московской патриархии. И началась активная работа по ликвидации на данной территории унии. Следует напомнить, что Брест-Литовская уния, то есть соглашение, предполагавшее переход под мафор Папы Римского православных епархий на территории польского государства, произошла в конце XVI века. И территория Галиции, Львовская область, на протяжении уже нескольких веков была территорией, где православная церковная жизнь практически была ликвидирована. Православные уже во многих поколениях были униатами. И хотя не только среди мирян, но и среди части духовенства были распространены настроения антиуниатские и мысль о перспективе возвращения в лоно православной церкви казалась многим притягательной, подавляющее большинство населения духовенства оказывались на этой территории на жестких униатских позициях. Необходим был очень сложный, очень долговременный диалог между руководством Московской патриархии и духовенством и мирянами этих территорий, дабы еще не ставшие определяющими тенденциями на возвращение многих униатов в лоно православной церкви сделать тенденцией, определяющей религиозную жизнь на данной территории. Некогда ведь и в Белоруссии была создана униатская церковь, но в царствовании императора Николая I она была достаточно мягко ликвидирована, и униатские настроения и по сей день не являются распространенными на территории Белоруссии. Здесь была иная ситуация, и еще пребывание русских войск на территории Галиции в годы Первой мировой войны показали, сколь последовательной, но осторожной должна быть просветительская миссионерская политика прусского православного духовенства на данных территориях. К сожалению, в это время русская православная церковь была не свободна в своих действиях. Власти же рассматривали униатов как агентов Ватикана на территории Советского Союза. И перед Русской Православной Церковью была поставлена задача как можно быстрее принять в свою юрисдикцию все действующие униатские приходы Львовской области. Собственно, деятельностью в этом направлении занималась не столько Московская Патриархия, сколько Совет по делам Русской Православной Церкви во главе с Карповым и, конечно же, органы госбезопасности. Уже 28 мая 1945 года во Львове была образована инициативная группа во главе с довольно известным и авторитетным протоиереем Гавриилом Костельником, которая должна была обеспечить переход основной массы униатского духовенства в юрисдикцию Московской Патриархии. Протоиерей Гавриил Костельник – один из наиболее образованных и авторитетных униатских священников. Еще в давние годы выступал с идеями возвращения в православную церковь униатов. И вот сейчас его мечта могла сбыться, но могла сбыться в форме, которая наверняка вызывала у него чувство глубокого внутреннего отторжения. В каком-то смысле слова патриарх Гавриил Костельник – фигура столь же трагическая, сколь и митрополит Сергий Старгородский. Ему приходилось думать не только и не столько о мирном, органичном, постепенном переходе униатов Львовщины в лоно православной церкви, сколько вообще о сохранении религиозной жизни на данной территории. И он вынужден был идти на компромисс. Действительно, случилось так, что его группа, проводя активную пропагандистскую работу среди широких слоев униатского духовенства, стремилась расположить его к идее воссоединения с московской патриархией. Но эта идея была весьма непопулярна. И те представители духовенства, которые не разделяли устремлений Гавриила Костельника, арестовывались органами госбезопасности. В результате лишь незначительная, меньшая часть из всего бывшего когда-то на Львовщине духовенства согласилась участвовать во Львовском соборе 8-10 марта 1946 года. Этот собор, на котором не присутствовало ни одного униатского епископа, и были лишь 204 священника униата, заявил о ликвидации унии, о переходе всех униатских приходов в юрисдикцию Московской патриархии. Собор происходил под сильным давлением властей, на фоне многочисленных репрессий, которые обрушивались на униатское духовенство. Понимавший всю опасность этого пути, Гавриил Костельник, возведенный вскоре патриархом Алексеем Санкт-Петербурга, понимал, что это не лучший путь возвращения в лоно православной церкви, но выбора у него не было. Так была ликвидирована уния на Львовщине в короткий срок посредством осуществления репрессивной политики по отношению к значительной части униатского духовенства и активных мирян. По существу, Львовский собор представляет собой донайский дар Русской Православной Церкви со стороны коммунистического государства. Последующие трагические события конца 80-х-90-х годов Львовской области стали во многом неизбежным результатом вот этой скороспелой, осуществленной под диктатом богоборческого государства унии. Но выбора не было. Впрочем, трагедия Гавриила Костельника не завершилась мирно. 20 сентября 1948 года он был убит на паперти Львовского Преображенского собора после совершения литургии. Его убийца также был ликвидирован сразу же. И до сих пор историки затрудняются с ответом на вопрос, кто же совершил это убийство. Ненавидевшие протопресвитера Гавриила Костельника украинские националисты, поддерживавшие униатов, или же органы госбезопасности, которые использовали его, но, ощущая независимость этой яркой личности, предпочли ликвидировать столь опасного союзника. Ликвидация унии в Закарпатье, где униатские настроения были гораздо менее сильны, чем на Львовщине, произошла столь же жесткими методами. Опять-таки, арест епископата и навязывание возвращения в православную церковь. Таким образом, формально ликвидировав существование у нас униатской церкви на западных территориях, к 1949 году советское государство на самом деле создало очень серьезную проблему для религиозной жизни этих территорий. Но внешне все выглядело весьма идиллически. Получив после ликвидации унии на Львовщине и в Закарпатье несколько тысяч новых приходов, теперь ставших православными, русская православная церковь к этому времени, уже к концу 40-х годов, к 49-му году, насчитывала в своем составе более 14 тысяч храмов. Если учесть, что вот на территории в границах до 1939 года, в 1941 году было около 150 действующих приходов, то рост был действительно громадным. И дальнейшее нормальное развитие церковной жизни во многом было обусловлено тем, насколько успешно, насколько активно сумеет руководство Русской Православной Церкви решать те международные задачи, которые ставило перед ним советское государство. Следует отметить, что, используя авторитет Русской Православной Церкви для нейтрализации православной церковной иерархии в странах Восточной Европы, для ликвидации унии, советское государство поставило задачу использовать церковь для усиления своего влияния в странах Ближнего Востока. Действительно, в это время начинается развал Британской империи. На Ближнем Востоке влияние Англии все более и более ослабевает. Активизируется борьба народов этих территорий за создание независимых государств. И нужно помнить, что наряду с мусульманами-арабами на этих территориях имелись не только православные, но и дохалкидонитские христианские церкви, объединявшие весьма влиятельные национальные общины Ближнего Востока, скажем, армянскую, в ряде стран Ближнего Востока, в Ливане, Сирии, Турции, коптскую общину в Египте. И у советской дипломатии возникает идея активизации политики Русской Православной Церкви на Ближнем Востоке для того, чтобы усилить ее влияние на не только на восточные патриархаты, но и на дохалкидонитские церкви на данных территориях. 23 января 1947 года начинается работа подготовительной комиссии Всеправославного собора, который планировалось первоначально созвать в Москве с участием в нем представителей Сирохалдейской, Армяно-Григорианской и Хопских церквей. Показательно, что обсуждение повестки дня этого собора, выработка программы, основных резолюций осуществлялось в Совете по делам Русской Православной Церкви. Когда сейчас читаешь доклад председателя Совета по делам Русской Православной Церкви Карпова, который он делал в Центральном комитете ВКПБ в феврале 1947 года, поражаешься фантасмагоричности той атмосферы, в которой оказалась Русская Православная Церковь. Полковник госбезопасности Карпов, еще в 1939 году, чудом избежавший ареста за особо жестокое обращение с подследственными, запечатлевший себя как гонитель церкви, теперь выступает не просто как чиновник, осуществляющий контакт между советским правительством и руководством Русской Православной Церкви, но как чуть ли не родитель за усиление международных позиций Русской Православной Церкви. Вот что сообщает он в своем докладе в ЦК в феврале 1947 года по поводу подготовки предсоборного совещания. Проведенная значительная подготовительная работа за границей позволяет использовать Московскую Патриархию для осуществления в 1947-48 годах ряда новых мероприятий, имеющих принципиальное и политическое значение. К числу их совет относит следующее. Первое. Подготовка созыва в Москве предсоборного совещания и Вселенского собора всех православных церквей мира. Как известно, Русская Православная Церковь, получившая самостоятельность, автокефальность в 1448 году, занимает среди всех автокефальных православных церквей мира лишь пятое место в порядке очередности получения прав автокефалии. Между тем, ее удельный вес в православном мире и возросший в последнее время авторитет дают основания к тому, чтобы она заняла первое место, хотя и не без некоторой борьбы. Невольно вспоминается стремление Бориса Годунова получить третье место в диптихе православных патриархов для только что поставленного патриарха Иова в конце XVI века. Но если боярин Борис Годунов и русский царь Федор Иоаннович были православными христианами, то родение о получении первого места в диптихе православных патриархов для русской церкви со стороны полковника госбезопасности Карпова представляется чем-то поистине фантастическим. И далее. Разрешенное еще ранее правительством и намеченное патриархом Алексеем на сентябрь 1947 года предсоборное совещание в Москве глав или их представителей всех автокефальных православных церквей и преследует в качестве основной цели подготовку в 1948 году не собиравшегося уже несколько веков Вселенского собора, Всемирного съезда, для решения вопроса о присвоении Московской патриархии титула Вселенской. Здесь уже, кажется, мы переходим в настоящий театр абсурда. Вместо святого императора Константина, инициатором созыва очередного Вселенского собора, уже выступает полковник Карпов. Подобного рода замыслы на самом деле представляются весьма показательными. Они свидетельствуют именно о том, что вся дальнейшая деятельность церкви, которая внешне должна была казаться автономной, независимой от государственной власти, по сути дела, жестко контролировалась и направлялась представителями советского правительства. Следует отметить, что в данном докладе Карпов не ограничивался только тем, чтобы подготовить созыв в Москве всеправославного или даже Вселенского собора и усилить на нем влияние православной церкви. Большое значение в докладе уделялось и необходимости активизировать борьбу православной церкви с Ватиканом. Говорилось о ликвидации унии как об очень положительном явление, о необходимости проведения этой политики до конца, с ликвидацией всех униатских приходов. При этом подчеркивалось, что Ватикан является антидемократической политической организацией, против которой должны активно выступать все православные церкви. Весьма резкая характеристика давалась в этом докладе и англиканской церкви, хотя здесь допускалось ее использование в целях международной политики. В частности, Карпов отмечал, учитывая выгодность привлечения англиканской церкви в антиватиканский церковный блок, Совет считает целесообразным разрешить Московской патриархии приглашение в 1947 году в Москву архиепископа Кентерберийского на предмет получения согласия последнего о совместных действиях против Ватикана. Но, может быть, еще больший интерес вызывает сейчас пункт доклада Карпова об экуменическом движении. Казалось бы, эта чисто религиозная проблема не должна была привлекать внимание государственного чиновника. Но экуменическое движение представляется Карпову чрезвычайно важным аспектом церковной политики. Причем для Карпова оказывается характерна резкая антиэкуменическая позиция, но вот в каком показательном контексте. По мнению Совета, пишет Карпов, Московская патриархия должна в вопросе экуменического движения дать англиканской церкви четкий ответ и предъявить свои условия, на которых она может принять участие в экуменическом движении. Дело в том, что согласно действующему положению православным церквям вообще в руководящих органах экуменического движения предоставлено всего лишь 17 мест из общего количества 90. Естественно, что при таком положении ни русская, ни какая другая православная церковь не сможет сколько-нибудь серьезно влиять на линию деятельности этого движения. Между тем, по имеющимся в Совете сведениям, экуменическое движение во главе с англиканской церковью все более и более скатывается на реакционные политические рельсы, оставляя церковные вопросы на заднем плане. Об этом красноречиво говорят принятые на последнем заседании коммунистов в Женеве в 1946 году решения с требованием пересмотра потсдамских решений в отношении Германии, борьбе с марксизмом и так далее. Учитывая эти обстоятельства и заинтересованность определенных политических кругов Англии в использовании экуменического движения через англиканскую церковь в своих политических интересах, Московская патриархия должна предъявить англиканской церкви два условия, при которых она примет участие в экуменическом движении. А. Отказ экуменистов от политических выступлений и обеспечение чисто церковной деятельности этого движения. Б. Значительное расширение представительских мест для православных церквей во главе с русской церковью. Принимая во внимание, что Московская патриархия получила заверение от многих автокефальных церквей о единой линии отношения к экуменическому движению, удовлетворение приведенных выше условий Московской патриархии позволит ей обеспечить влияние на экуменическое движение в нужном нам направлении. Показательно, что этот сложный, чисто религиозный, богословский вопрос рассматривается Карповым лишь с точки зрения политических интересов советской дипломатии. И показательно также то, что позиция самой Московской патриархии Карповым даже не принимается в расчет. Он говорит о Московской патриархии как о своем инструменте внешней политики советского государства. И только. Поэтому нетрудно догадаться, что многое из того, что будет впоследствии принято на всеправославном совещании в июле 1948 года, будет носить характер по существу богословского озвучания директив советского правительства. Всячески подталкиваемая к активной международной деятельности, Русская Православная Церковь оказывалась совершенно несвободной в этой деятельности, даже когда речь заходила о важных богословских вопросах. Это во-первых. А во-вторых, Православной Церкви не было дано возможности самостоятельно выработать как богословскую, так и политическую линию поведения как в отношении Ватикана, так и в отношении экуменического движения в этот период. И, наконец, в-третьих, необходимость участвовать в международной деятельности, в том числе и церковной, таким образом, каким это требовало от церкви государства, была обусловлена необходимостью сохранить хрупкое и очень пока еще кратковременное стабильное положение Русской Православной Церкви в Советском Союзе. Страшный период многолетних гонений был еще у всех в памяти. И казалось, что, идя на уступки в сфере международной деятельности, принимая на себя бремя проведения политики внешней в том плане, в каком это было необходимо для советского государства, наша церковная иерархия получала возможность укрепить и упрочить те весьма еще незначительные успехи, которых и удалось достичь в деле восстановления церковной православной жизни в послевоенном Советском Союзе. Однако вопрос о том, как же проходил во всеправославное совещание в Москве в июле 1948 года, тем более, что об этом совещании немало весьма противоречивых оценок существует и по сей день, будет рассмотрен нами в следующей лекции. До свидания, дорогие братья и сестры.